Глава 23. 17:45. Данрос сидел в конференц-зале Стронс вместе с остальными членами совета директоров Нельсон Трейдинг и смотрел на Ричарда Квана. «Нет, Ричард, извини, но до закрытия завтрашних торгов я ждать не могу.
Для вас это ничего не решает, Тайбань, а для меня все».
Ричард Кван весь взмок, остальные — Филипп Чень, Ланда Мата и Зеппелин Дун — наблюдали за ним.
«Я не согласен, Ричард», — резко возразил Ланда Мата. «Мадонна, ты, похоже, не отдаешь себе отчета в том, насколько серьезна эта ситуация с массовым оттоком вкладчиков».
«Да-да», — поддержал его Зеппелин Дун, лицо которого аж подергивалось от сдерживаемой ярости.
Данрос вздохнул. «Если бы не он, все бы уже бесновались и кричали друг на друга, не скупясь на грязные ругательства». Так бывает на любых официальных переговорах между китайцами, не говоря уже о таких серьезных, как эти. Но правила благородного дома требовали, чтобы все заседания советов директоров проводились на английском, а разговор по-английски исключал китайские ругательства. Из-за этого китайцы чувствовали себя не в своей тарелке. В том-то, конечно, и заключался весь смысл правила».
«Этот вопрос нужно решить сейчас, Ричард».
«Согласен!»
У Ланда Маты, красивого 50-летнего португальца с резкими чертами лица, кровь матери-китаянки ярко проявлялась в темных глазах, шевелюре и золотистой коже. Длинными тонкими пальцами он беспрестанно барабанил по столу. Он понимал, что Ричард Кван никогда не осмелится раскрыть, что банк контролирует он, Ланда Мата, прижимистый Дун и контрабандист Мо. «Банк — это одно наше предприятие», — со злостью думал он, — «но наше золото в слитках — совсем другое дело. Мы не можем допустить, чтобы наше золото или наличность оказались под угрозой».
«Ни за что!» — нервно бросил Зеппелин Дун. «Отец велел мне ясно дать это понять. Он хочет свое золото».
«Мадре де Диус, у тебя в хранилищах почти 50 тонн нашего золота!»
«На самом деле больше 50, — уточнил Зеппелин Дун.
На лбу у него выступили капельки пота.
«Мой старик дал мне все цифры. Всего 1 792 668 унций, а слитков по 5 таэлей 298 778».
Воздух в просторном зале был теплый и влажный, и окна открыли. 40-летний мужчина с маленькими узкими глазками, Зеппелин Дун, старший сын прижимистого Дуна, был хорошо одет, плотно сложен и по-английски говорил, как представители высшего класса. Прозвали его так из-за кинофильма, который прижимистому случилось посмотреть в день его рождения.
«Верно, Ричард!»
Ричард Кван подвинул лежавший перед ним листок с повесткой дня, на котором было отмечено количество золота и текущий баланс «Нельсон Трейдинг». «Если сегодня вечером придется расстаться с этим золотом в слитках и наличностью, это будет тяжелый удар по ликвидности банка, а когда новость просочится, она, конечно, просочится, пошатнется вся его структура».
«Что ты собираешься делать, болван, кость собачья?»
— орала на него жена перед его отъездом из офиса.
«Тянуть, тянуть и надеяться, что нет. Скажись больным, если ты болен, ты не можешь отдать им наши деньги. Ты не можешь ехать на собрание. Быстро отправляйся домой, мы сделаем вид».
«Не могу. Тайбань звонил мне лично. И эта собачья кость Мата тоже звонил. Я не смею не пойти. О-хо-хо.
Тогда выясни, кто все это затеял, и откупись. Где твоя голова? Кого ты задел? Должно быть, кого-то из этих грязных гуй. Лао, найди этого человека и откупись, иначе мы потеряем банк, членство в скаковом клубе, потеряем лошадей, потеряем Роллс-Ройс и свою репутацию навсегда. Если банк обанкротится, ты никогда не будешь сэром Ричардом Кваном, хотя мне самой наплевать, буду я леди Кван или нет. О, нет, сделай что-нибудь, найди».
По спине катился пот. Но Ричард Квен сохранял самообладание и пытался найти выход из лабиринта.
«Золото в сохранности. Сохранней быть не может. Все в порядке и с вашей наличностью. Мы были банкирами Нельсон Трейдинг с самого начала, и никогда не возникало даже намека на неприятности. Мы шли на большой риск вместе с вами вначале, но будет тебе, Ричард!» — сказал Мата, не выказывая неприязни. «Золотом не рискуют». «Тем более нашим золотом».
Золото принадлежало компании Great Good Luck из Макао, которая владела также почти 30-летней монополией на игорный бизнес. На сегодняшний день активы компании превышали 2 миллиарда американских долларов. 30% принадлежали лично прижимистому Дуну, 40% лично Ланда Мате, а еще 30% наследникам-контрабандиста Мо, умершего в прошлом году. «И между нами, — думал Мата, — нам принадлежат 50% Хопак, который ты, глупый кусок собачьего дерьма, каким-то образом ухитрился подвергнуть опасности. Мне очень жаль, Ричард, но я голосую за то, чтобы Нельсон Трейдинг сменила банк, во всяком случае на время. Прижимистый Дун на самом деле очень расстроен, и у меня еще доверенность семьи Цзинь. Но Ланда, — начал Ричард Кван, — ведь беспокоиться не о чем. Он ткнул пальцем в лежавшую на столе полуоткрытую газету «China Guardian». В новой статье Хэпли опять говорится, что у нас все в порядке, что все это буря в стакане воды, которую инициировали злонамеренные бан, очень может быть. Но китайцы верят слухам. «Отток вкладчиков — это факт!» — резко бросил Мата. «Мой старик верит слухам!» — пылко заявил Зеппелин Дун. «И он верит Четырехпалому!» Четырехпалый позвонил сегодня днем и сказал, что забрал все свои деньги и предложил ему сделать то же самое, и через час мы с Ландо уже летели в нашей Каталине, а ты знаешь, как я ненавижу самолеты! Ричард, ты прекрасно знаешь, когда старик хочет, чтобы что-то было сделано сейчас, это делается сейчас!»
«Да, с отвращением думал Ричард Кван. Этот гнусный старый скряга из могилы вылезет за своими 50 центами. Я предлагаю подождать день или около того».
Денрес позволил им высказаться для приличия. Он давно уже решил, что делать. Как дочерняя компания, Нельсон Трейдинг полностью принадлежала Стронс, поэтому остальные члены совета директоров мало что решали. Нельсон Трейдинг обладала эксклюзивной лицензией правительства Гонконга на импорт золота, однако без торговли золотом с компанией Great Good Luck, то есть без расположения прижимистого Дуна и Ланда Маты, прибыли Нельсон Трейдинг были бы почти нулевыми. Нельсон Трейдинг получала комиссионные в размере $1 за каждую ввезенную для компании и выгруженную на пристани в Макао унцию и еще $1 за унцию при экспорте из Гонконга. В качестве дополнительного вознаграждения за предложение полностью гонконгской схемы Нельсон Трейдинг было предоставлено 10% от реальной прибыли. В этом году японское правительство произвольно зафиксировало свой официальный курс золота на уровне $55 за унцию. Прибыль в $15 на унции. На черном рынке давали больше. В Индии цена составила почти $98. Дэн разглянул на часы. «Через несколько минут подъедет Кросс». «У нас активов более чем на миллиард, Ланда!» — снова начал Ричард Кван.
«Хорошо!» — решительно вступил в беседу Данрос, чтобы подвести черту. «Тогда, Ричард, действительно никакой разницы нет. Ждать бессмысленно. Я уже сделал кое-какие распоряжения. Наш грузовик будет у вашего служебного входа ровно в 8.
«Но почему так поздно, Тайбань?» — спросил Мата. «Еще нет и 6.
«К этому времени уже стемнеет, Ланда. Не хотелось бы перевозить 50 тонн золота средь бела дня. Вокруг могут крутиться какие-нибудь преступники. Кто его знает, а? Господи, ты думаешь, триады?» — ахнул Зеппелин Дун. «Я позвоню отцу. Он пришлет дополнительную охрану».
«Да», — поддержал Мата. «Позвони сейчас же!»
«В этом нет необходимости», — остановил Данрос. «В полиции сказали, что лучше шума вокруг этого не поднимать.
Они заверили, что будут присутствовать там незаметно. Мата колебался.
«Но если ты настаиваешь, Тайбань, под твою ответственность».
«Конечно», — вежливо подтвердил Данрос.
«Как мы можем быть уверены, что у Виктории все в порядке?»
«Если Виктория обанкротится, нам, скорее всего, вообще нечего будет делать в Китае». Данрос снял телефонную трубку и набрал личный номер Джон-Джона в банке.
«Брюс, Йен, нам понадобится хранилище ровно в 20:30.
«Очень хорошо. Там будут наши люди из службы безопасности, они помогут. Входите со служебного входа, что на Дирк-стрит».
«Да».
«Полиция поставлена в известность?»
«Да».
«Хорошо. Кстати, Йен, насчет... Ричард еще с тобой?»
«Да».
«Позвони мне, когда сможешь. Я сегодня вечером дома. Я тут наводил справки, и дела у него обстоят совсем неважно. Все мои китайские друзья-банкиры очень нервничают. Даже у Мок Дун случился небольшой отток в Абердине. И у нас тоже. Мы, конечно, судим Ричарду, сколько потребуется против его ценных бумаг, бумаг, которые принимаются банками. Но на твоем месте я изъял бы всю контролируемую тобой наличность. Договорись с Блэкс, чтобы твой чек был первым при проведении расчетов этой ночью».
Все банковские расчеты по чекам и банковским судам проводились в подвале Банка Лондона, Кантона и Шанхая 5 дней в неделю в полночь.
«Спасибо, Брюс, пока».
Потом, обращаясь к остальным:
«Все продумано. Конечно, об этой перевозке нужно молчать. Ричард, мне нужен банковский чек на сумму баланса Нельсон Трейдинг».
«А мне нужен чек на баланс отца», —
эхом отозвался Зеппелин.
«Я пошлю вам чеки первым делом с утра», — сказал Ричард Кван. «Сегодня вечером», — отрезал Мата. «Тогда расчеты можно будет произвести сегодня».
Его глаза прищурились еще больше.
«И, конечно же, еще один на мой баланс,
но столько наличности, чтобы обеспечить эти 3 чека».
«Просто нет», — взорвался Ричард Кван. «Столько денег нет ни у одного банка, даже у Банка Англии». «Конечно. Пожалуйста, позвони, кому сочтешь нужным, и заложи какие-то из своих ценных бумаг. Или Хэвигиллу, или Сазерби».
Пальцы Маты перестали выбивать дробь по столу.
«Они ждут твоего звонка».
«Что?»
«Да, я говорил с обоими сегодня».
Ричард Кван не ответил. Нужно было придумать, как избежать передачи денег сегодня. Если сегодня этого не случится, он получит проценты за день. А к завтрашнему дню, возможно, уже и отпадет необходимость их выплачивать.
Дзюни Ламона, всех этих паршивых гуйлау и полукровок, которые еще хуже.
Его улыбка оставалась такой же приятной, как и у Маты.
«Ну, как вам будет угодно. Тогда встречаемся у меня в банке через час».
«Так еще и лучше», — подхватил Данрос. «Филипп сейчас поедет с тобой. Ты можешь передать ему все чеки? Ты не против, Филипп?»
«А, да, да, Тайбань.
Прекрасно, благодарю тебя. И тогда, если ты сразу передашь их в Блэкс, они в полночь произведут по ним расчеты. Ричард, у тебя уйма времени, верно?»
«А, да, Тайбань», —
проговорил обрадованный Ричард Кван. Ему только что пришел в голову блестящий выход. «Сделаю вид, что плохо с сердцем, в машине, когда буду возвращаться в банк, а потом...» Но от холодного блеска глаз Данроса сразу подвело живот, и он тут же передумал.
«Почему я должен отдавать им столько своих денег?» —
сокрушался он, вставая из-за стола.
«Я сейчас больше не нужен? Хорошо, пойдем, Филипп».
Они вышли. Наступила продолжительная тишина.
«Бедняга Филипп выглядит ужасно», — заметил Мата.
«Да и неудивительно. Грязные триады», — поежился Зеппелин Дун. «Эти вервольфы должны быть иностранцы. Ведь надо додуматься до такого, взять и прислать ухо».
Он поежился еще раз. «Надеюсь, до Макао они не доберутся. Ходят упорные слухи, что Филипп уже вышел на них и ведет с вервольфами переговоры в Макао». «В этом нет ни капли правды», — поморщился Данрос.
«Даже если он и ведет переговоры, тебе об этом не скажут, Тайбань. Я бы тоже держал это в секрете ото всех».
Зеппелин Дун мрачно смотрел на телефон.
«Дзюни Ламона, всех мерзких похитителей!»
«Схопак, покончено?» — спросил Мата.
«Если Ричард Кван не сумеет сохранить ликвидность, то да. Сегодня днем закрыл все свои счета Дунстон».
«А, значит, опять слухи подтверждаются?»
«Боюсь, что так».
Данросу было жалко Ричарда Квана и Хопак. Но завтра он собирался играть на понижение. Его акции рухнут.
«А как это повлияет на бум, который ты предсказываешь?»
«А разве я предсказываю?»
«Ты покупаешь много акций Стронс, мне так сказали».
Мата многозначительно улыбнулся. «Этим же занимается Филипп, и его Тай-Тай, и ее семья. Любой поступает мудро, покупая наши акции, Лэнда. Когда бы он это ни делал? Их очень недооценивают».
Зеппелин Дун внимательно прислушивался. Сердце его забилось сильнее. До него тоже доходили слухи о сегодняшних покупках благородного дома Чень.
«А вы видели сегодня колонку старого слепца Дуна? О грядущем буме? Он говорит об этом очень серьезно».
«Да», — торжественно произнес Данрос. Прочитав ее сегодня утром, он даже фыркнул и решил, что явно недооценивал Диану Чень. Он заставил себя еще раз пробежать глазами колонку и на миг задумался, а всегда ли предсказатель выражает свое мнение.
«Старый слепец Дун, не твой родственник, Зэп?» — спросил он. «Нет, Тайбань, насколько мне известно, нет». «Дзюниломо, ну как же жарко сегодня. Я бы с радостью вернулся в Макао. Там погода значительно лучше». «Ты в этом году участвуешь в автогонках, Тайбань?»
«Да, надеюсь, что участвую».
«Прекрасно. Проклятый Хопак! Ричард ведь выдаст нам чеки, да? У моего старика случится удар, если не хватит хоть одного пенни».
«Это точно», — согласился Данрос и тут же подметил какое-то странное выражение в глазах Маты. «Что случилось?»
«Ничего», — Мата посмотрел на Зеппелина. «Зепп, на самом деле нам очень важно сейчас быстро получить одобрение твоего отца. Может, вы с Клаудией разыщете его?»
«Неплохая идея». Китаец послушно встал и вышел, закрыв за собой дверь.
Данрос переключил внимание на Мату. «Так что?» Мата помедлил, потом спокойно произнес.
«Ян, я собираюсь изъять свои деньги из всех предприятий Макао и Гонконга и перевести их в Нью-Йорк».
Данрос обеспокоенно смотрел на него. «Этим ты вызовешь потрясение всей нашей системы. Если уйдешь ты, уйдет и прижимистый Дун, и семья Цзинь, Четырехпалый и все остальные».
«Что важнее, Тайбань-система или твои собственные деньги?»
«Мне бы не хотелось, чтобы система испытала подобное потрясение».
«Ты заключил сделку с Паркон?»
Данрос наблюдал за ним. «На словах, да. Контракты будут подписаны через 7 дней. Твой уход скверно отзовется на всех нас, Ланда. Очень скверно. А что скверно для нас, будет очень скверно для тебя и для Макао».
«Я подумаю над тем, что ты сказал. Значит, Паркон приходит в Гонконг. Очень хорошо. А если компания American Superfoods купит контрольный пакет HK General Stores, это придаст рынку еще один толчок. Возможно, старый слепец Дун снова не преувеличивает. Возможно, нам повезет. Он раньше когда-нибудь ошибался?»
«Не знаю. Лично я считаю, что у него нет тайной телефонной связи со всемогущим, хотя многие придерживаются иного мнения».
«Бум, это было бы хорошо. Действительно очень хорошо. Время самое подходящее. Да,
как-то странно», — добавил Мата.
«Можно было бы чуть раскочегарить величайший бум в нашей истории, а?
А ты поможешь?»
$10 миллионов американских от меня и Дзини. Прижимистого Дуна это не заинтересует, я знаю. Предлагай, где и когда».
«$500 000 Стронс в самом конце дня в четверг. А остальное распределяется между Ротвелл Горнт, Asian Properties, Гонконг Уорф, Гонконг Пауэр, Голден Феррис, Коулун Инвестментс и HK General Stores».
«А почему в четверг? Почему не завтра?»
«Хопак обрушит рынок. Купив большое количество в четверг перед закрытием торгов, мы заработаем целое состояние».
«Когда ты объявишь о сделке с Паркон?»
Данрос подумал. «В пятницу, после закрытия торгов».
«Прекрасно. Я с тобой, Йен. 15 миллионов. 15 вместо 10. Ты завтра будешь играть на понижение акций Хопак?»
«Конечно».
«Ланда, ты не знаешь, кто стоит за этой паникой в Хопак?»
«Нет, но средства у Ричарда слишком рассредоточены, и он вел себя не слишком разумно. Говорят, китайцы не доверяют ни одному банку, и они реагируют на слухи. Я считаю, этот банк обанкротится».
«Боже!»
«Джоз?»
Пальцы Маты перестали стучать по столу.
«Я хочу втрое увеличить наш импорт золота».
Данрос смотрел на него, не отрываясь. «Зачем? Ты почти достиг потолка. Если увеличить импорт, неизбежны ошибки и сбои. А сейчас все уравновешено и работает как надо».
«Да, но четырехпалый У и остальные уверяют, что могут провернуть несколько крупных отгрузок».
«Не стоит подталкивать их или твой рынок, не стоит».
«Ян, послушай минуту. Сейчас не все, слава богу, в Индонезии. Тревожно в Китае, Индии, на Тибете, в Малайи, Сингапуре, волнение на Филиппинах. А теперь еще американцы собрались в Юго-Восточную Азию, что замечательно для нас и ужасно для них. Инфляция будет расти. И тогда, как это обычно бывает, каждый здравомыслящий бизнесмен в Азии, в частности бизнесмены-китайцы, захотят избавиться от бумажных денег и получить золото. Мы должны быть готовы обслужить этот спрос».
«Что тебе известно, Лэнде?»
«Много чего любопытного, Тайбань. Например, часть высшего генералитета США стремится к широкомасштабной конфронтации с коммунистами. Для этого выбран Вьетнам».
«Но американцам никогда там не победить. Им не позволят Китай, так же, как в Корее. Пусть заглянут в любой учебник истории и прочитают, что при вторжении в регион любого захватчика Китай всегда переходил свои границы, чтобы защитить буферные зоны.
Тем не менее, конфронтация произойдет».
Данрос изучающе смотрел на Ланда Мату. Этот невероятно богатый человек очень долго занимался торговлей, каковую почитал почтенным занятием, и потому имел широкий доступ к тайнам из тайн. «Что еще тебе известно, Ланде?»
«Бюджет ЦРУ увеличен в 2 раза».
«Эта информация должна быть секретной, этого не может знать никто».
«Да, но я знаю. Их система безопасности просто поражает. Йен, ЦРУ проникла повсюду в Юго-Восточной Азии. Я считаю, что некоторые из его введенных в заблуждение приверженцев даже пытаются внедриться в торговлю опиумом в Золотом Треугольнике ради того, чтобы привлечь к борьбе с Вьетконгом горные племена Меконга».
«Господи,
да-да! Наши братья на Тайване просто в бешенстве, и все больше и без того огромных средств американского правительства вкладывается в обустройство аэродромов, гаваней, дорог на Окинаве, Тайване и особенно в Южном Вьетнаме. Некоторые политические кланы со связями наверху помогают поставлять цемент и сталь на весьма выгодных условиях».
«Кто?
Но кто производит цемент? Возможно, скажу, в Новой Англии».
«Господи, боже мой, ты уверен?»
Мата улыбнулся без тени юмора. «Я слышал даже, что часть очень солидного правительственного займа Южному Вьетнаму была потрачена на строительство аэродрома, на месте которого до сих пор непроходимые джунгли. О да, Йен, прибыли уже огромные. Поэтому, пожалуйста, закажи тройные отправки, начиная с завтрашнего дня. В следующем месяце мы задействуем для перевозок суда на подводных крыльях. Это сократит время пробега до Макао с 3 часов до 75 минут».
«А на Каталине ненадежнее?»
«Нет, не думаю. Суда на подводных крыльях могут брать на борт гораздо больше золота и обойдут любую посудину в этих водах. У нас постоянная связь по радару, самая лучшая, так что мы уйдем от любых пиратов».
Данрос помолчал. «Такие партии золота способны привлечь самых разных преступников. Возможно, даже жуликов международного масштаба».
Мата улыбнулся своей многозначительной улыбочкой. «Пускай приходят. А вот уйти им не удастся. У нас азиатов длинные руки».
Пальцы снова забарабанили по столу.
«Ян, мы с тобой давние друзья. Хочу посоветоваться».
«Буду рад, о чем бы ни шла речь».
«Ты веришь в перемены?»
«В бизнесе?»
«Да».
«Смотря в чем, Ланда», — не задумываясь, ответил Данрос. «Благородный дом в чем-то не изменился почти что за полтора столетия, а в чем-то претерпел очень большие изменения». Он пристально посмотрел на старшего собеседника, ожидая, что тот скажет. В конце концов Мата заговорил.
«Через несколько недель правительству Макао придется вновь проводить тендер на право заниматься игорным бизнесом».
Данрос мгновенно обратился вслух. «Весь большой бизнес в Макао велся на условиях предоставления монополии предпринимателю или компании, которые были согласны платить за эту привилегию самый высокий налог.
Пошел пятый год. Через каждые 5 лет наш департамент рассматривает заявки. Тендер открыт для всех, но на практике мы очень скрупулезно оцениваем все кандидатуры».
На миг повисло молчание, потом Мата продолжал.
«Моего старого компаньона-контрабандиста Мо уже нет в живых. Его отпрыски в большинстве своем расточители. Их больше интересует западный мир, казино на Лазурном берегу и гольф, а не благосостояние и будущее синдиката. Семью Мо ждет извечная судьба. Один из 10 000 кули проводит выгодную сделку, делает деньги, вкладывает их в землю, наживает капитал, становится богатым, покупает юных наложниц, которые быстро сводят его в могилу. Второму поколению не имется. Оно тратит капитал и закладывает землю, чтобы купить репутацию и благосклонность дам. Третье поколение продает землю и разоряется из-за тех же самых сомнительных благ. Четвертое поколение — кули».
Он говорил это спокойным, даже мягким голосом.
«Мой старый друг умер, и я не испытываю никаких чувств к его сыновьям или к сыновьям его сыновей. Они богаты, очень богаты, благодаря мне, и займут подобающее место, хорошее, плохое или очень плохое. Что касается прижимистого...»
Его пальцы снова остановились.
«Прижимистый умирает?»
Данрос был поражен. «Но я видел его всего неделю или около того назад, и он выглядел здоровым, слабым, как всегда, но полным обычного жизнелюбия».
«Он умирает, Йен. Я знаю, потому что переводил для него, когда его осматривали португальские специалисты. Он не доверился никому из сыновей, сам сказал мне об этом. Не один месяц пришлось уговаривать его пойти к врачам, и оба доктора уверенно сказали: рак толстой кишки. Опухоль дала метастазы по всему организму. Медики определили ему 1-2 месяца. Это было 1 неделю назад.
Мата улыбнулся.
«Старина прижимисто изругал их, заявил, что они дураки, ничего не понимают, и он не станет платить за неверный диагноз».
Стройный португалец невесело усмехнулся.
«Его состояние составляет 600 миллионов американских долларов, но он так и не оплатил счет, не стал ничего предпринимать. Продолжает пить вонючие, отвратительные на вкус китайские травяные настои и покуривать время от времени опиум. Он просто не может согласиться с западным диагнозом, диагнозом Гуйлао. Ну, ты знаешь. Ты ведь хорошо знаешь его, верно?»
«Да». Когда Данрос еще школьником приезжал на каникулы, отец, бывало, посылал его поработать у старых друзей. Одним из них был прижимистый Дун. Данрос хорошо помнил то жуткое лето в Макао. Он провел его, обливаясь потом, в грязном подвале принадлежащего синдикату банка, стараясь угодить наставнику и не расплакаться от ярости при мысли о том, что ему приходится выносить, в то время как его приятели играют на улице. Прижимистый многое растолковал ему про деньги. Чего они стоят, как их зарабатывать, как не упустить, как давать в рост. Рассказал о жадности китайцев и обычной ставке, по которой они дают в долг в хорошие времена 2% в месяц.
«Обеспечение бери вдвое больше, чем нужно. А если его нет, то смотри в глаза тому, кто берет в долг!» — орал прижимистый. «Если нет обеспечения, поднимай процент!
Потом подумай, можно ли ему доверять. Сможет ли он вернуть деньги? Работяга он или лодырь? На него смотри, болван, он твое обеспечение. Сколько моих тяжким трудом заработанных денег ему нужно? Усердный ли он работник? Если да, то что? Для него 2 или 4% в месяц. Ничего. Но если ему суждено разбогатеть, то разбогатеет этот блудодей с моих денег. Сам этот человек и есть нужное тебе обеспечение. Сыну богатого можешь дать взаймы все, что угодно, если он занимает под свое наследство, и у тебя есть печатка его отца. Все это будет спущено на певейчик, но ничего страшного. Это его деньги, а не твои. Как стать богатым? Копить. Копишь деньги. На 1/3 покупаешь землю, 1/3 даешь взаймы, 1/3 оставляешь наличными. Давай в долг только цивилизованным людям и никогда не доверяй Гуйлао.
И тут он хохотал. Данрос хорошо помнил этого старика с неподвижным взглядом, почти беззубого. Прижимистый мог прочитать лишь 3 иероглифа собственного имени, но голова его работала как компьютер. Он помнил до последнего медика, кто ему должен, какую сумму и когда обязан вернуть. Не было такого, чтобы кто-то не отдал ему долг. Лучше было отдать, чем подвергаться нескончаемым преследованиям. В то лето 13-летний Данрос и подружился с Ландоматой. Уже тогда Мата был почти что призраком, загадочной личностью, вхожей в самые высокие правящие круги Макао и всегда остающейся в тени. Его мало кто знал в лицо. Португалец появлялся и исчезал по своей прихоти, прибирал к рукам, что хотел, пожиная невероятные богатства, где и когда ему было угодно. Даже сегодня имя Ландоматы знала лишь горстка людей. Даже Данрос никогда не посещал его виллу на улице Разбитого Фонтана, широко раскинувшееся приземистое здание, которое пряталось за стальными воротами и высоченными каменными стенами. На самом деле Данрос не знал о нем ничего. Ниоткуда он родом, ни кто были его родители, ни как ему удалось заполучить 2 монополии, принесшие безграничное богатство. «Печально. Жаль старика прижимистого», — произнес Данрос. «Он всегда оставался грубым старым ублюдком, но со мной был не грубее, чем с собственными сыновьями».
«Да, он умирает». «Джаз. И я не испытываю никаких чувств ни к кому из его наследников. Как и семья Цзинь, они будут богатыми. Все они, даже Зеппелин», — с презрительной усмешкой изрек Мата, «даже Зеппелин получит от 50 до 75 миллионов американских долларов».
«Господи, как подумаешь обо всех деньгах, которые приносит игорный бизнес?» — глаза Маты прищурились.
«Нужно ли мне что-то менять?»
«Если хочешь оставить по себе память, то да. Сейчас синдикат разрешает только китайские азартные игры. Фантань, домино и кости. Если модернизировать бизнес с дальним прицелом, построить большое новое казино со столами для рулетки, игры в 21, шмен-де-фер, даже для американского крэпса, к вам в Макао будет слетаться стаями вся Азия.
Есть ли шанс, что азартные игры будут легализованы в Гонконге?»
«Никакого. Ты лучше меня знаешь, что без азартных игр и золота Макао смоет в море. Британский и гонконгский бизнес стоит на том, что этого допустить нельзя. У нас есть скачки, у вас столы. Но если заправлять этим по-современному, новые отели, новые игры, суда на подводных крыльях, у вас будет столько прибыли, что придется открывать собственный банк».
Ландомата вынул листок бумаги, глянул на него и передал Данросу.
«Здесь 4 группы имен, по 3 в каждой, тех людей, которые могли бы получить разрешение на участие в тендере. Я хотел бы знать твое мнение».
Данрос даже не посмотрел на список. «Ты хочешь, чтобы я выбрал группу из 3 человек, насчет которых ты уже принял решение?»
Мата засмеялся. «Ах, Йен, ты слишком много знаешь про меня. Да, я выбрал группу, которая ждет успех.
если ее предложение будет достаточно весомым».
«Кто-нибудь из этих людей знает, что ты можешь выбрать их в качестве партнеров?»
«Нет».
«Ну а как насчет Прижимистого и семьи Цзинь? Они просто так не отдадут свою монополию».
«Если Прижимистый умрет до тендера, будет образован новый синдикат. Если нет, изменения тоже произойдут, но по-другому».
Дан разбросил взгляд на список. У него перехватило дыхание. Все это были хорошо известные китайцы из Гонконга и Макао. Люди солидные, некоторые с занятным прошлым. Ну что ж, их, конечно, все знают, Ланда.
Да, чтобы зарабатывать такое огромное богатство, чтобы управлять империей горного бизнеса, нужны люди дальновидные.
Согласен, улыбнулся вместе с ним Данрос. Тогда почему в этом списке нет меня?
«Уходи в течение этого месяца из благородного дома и можешь образовать свой собственный синдикат. Гарантирую, твое предложение пройдет. Мне 40%.
«Извини, но это невозможно, Ланда».
«За 10 лет ты можешь заработать личное состояние от 500 миллионов до миллиарда долларов».
Дан распожал плечами. «Что такое деньги?»
«Мо Цзин, Мо Мин, нет денег, нет жизни».
«Да, но никакие деньги не заставят меня уйти. И все же я заключу с тобой сделку. Стронс будет вести горный бизнес за тебя через подставных лиц».
«Извини, нет, или все, или ничего.
Мы могли бы делать это лучше и дешевле, чем кто-либо другой». «С большим вкусом».
«Если ты уйдешь, все или ничего, Тайбань».
У Данроса даже голова заболела при мысли о таком количестве денег. Но по голосу Ланду Маты он понял, что это предложение окончательное. «Что ж, справедливо. Извини, я занят».
«Я уверен, что тебя, лично тебя, будут рады видеть в качестве консультанта».
«Если я выберу правильную группу».
«Возможно, и так», — португалец улыбнулся. «Так что?»
Данрос задумался, стоит ли брать на себя риск такого партнерства. Быть частью игорного синдиката Макао — это не то, что быть распорядителем скакового клуба. «Я поразмыслю и дам тебе знать».
«Хорошо, Ян. Сообщи свое мнение в ближайшие 2 дня, а?»
«Договорились». «Ты скажешь мне, которое предложение прошло, если решишь производить изменения?»
«Партнер или консультант должен знать это. Ну, а теперь последние вопросы, мне надо идти. Думаю, что своего друга Цуяня ты больше не увидишь».
Данрос изумленно уставился на него. «Что?»
«Он позвонил мне из Тайбэя вчера утром в жутком состоянии. Спросил, не могу ли я прислать за ним Каталину, чтобы забрать его лично. Это срочно, — сказал он, — объясню при встрече. Пообещал, что как только прилетит, приедет прямо ко мне».
Мата пожал плечами и стал смотреть на свои ногти с прекрасным маникюром.
«Цуянь — старый друг, и я помогал старым друзьям и раньше, так что я дал добро на этот полет». «Он так и не появился, Ян». «О, он прилетел на гидросамолете, и мой водитель встречал его на пристани».
Мата поднял глаза.
«В это просто трудно поверить. Цуянь был одет в какое-то рванье, как грязный куль, и на голове у него была соломенная шляпа. Он промычал что-то насчет того, что встретится со мной позже вечером, вскочил в первое попавшееся такси и умчался так, словно за ним гнались все дьяволы ада. Мой водитель просто застыл от изумления».
«Это не ошибка? Ты уверен, что это был он?»
«О, да. Цуяня прекрасно знают. К счастью, мой водитель португалец и может иногда проявлять инициативу. Он рванулся вдогонку. По его словам, такси Цуяня направилось на север. У барьерных ворот оно остановилось. Цуянь выскочил из машины и рванул через барьерные ворота в Китай. Мой человек видел, как он добежал до солдат на стороне КНР, а потом исчез в караульном помещении».
Данрос смотрел на Мату и не верил своим ушам. Цуянь
был одним из самых известных предпринимателей и антикоммунистов в Гонконге и на Тайване. До перехода материкового Китая под власть красных он, тогда еще обретавшийся в Шанхае, даже примыкал к милитаристам. «Цуяня в КНР никогда не ждал теплый прием», — пробормотал Данрос.
«Никогда! Он должен быть первым в их черном списке!»
Мата помедлил. «Если не работал на них».
«Это просто невозможно.
В Китае все возможно». 20 этажами ниже из полицейской машины вышли Роджер Кросс и Брайан Квок. С ними был Роберт Армстронг. Их встретил агент САИ в штатском.
«Данрос все еще в своем офисе, сэр».
«Хорошо». Оставив Роберта Армстронга у входа, Кросс и Квок двинулись к лифту. На 20 этаже они вышли.
«А, добрый вечер, сэр», — сказала Клаудия и улыбнулась Брайану Квоку.
У телефона ждал Зеппелин Дун. Было видно, что он узнал полицейских и потрясен их неожиданным появлением.
«У нас с мистером Данросом договоренность о встрече», — объявил Роджер Кросс.
«Да, сэр». Она нажала на клавишу интеркома и через мгновение говорила в трубку. «Здесь мистер Кросс, Тайбань».
«Одну минуту, Клаудия, а потом проводите его ко мне». Он положил трубку и повернулся к Мате. «Здесь Кросс. Если не встретимся вечером в банке, созвонюсь с тобой завтра утром».
«Да, я... Пожалуйста, позвони мне, Йен. Да, нам с тобой нужно переговорить несколько минут наедине. Сегодня вечером или завтра?»
«Сегодня в 9, тут же решил Данрос. «Или в любое время завтра».
«Позвони в 9 или завтра. Спасибо».
Мата пересек комнату и открыл чуть заметную дверь, замаскированную под секцию книжных полок. Потайной коридор вел из нее на этаж ниже. Португалец прикрыл за собой дверь. Данрос в задумчивости смотрел ему вслед. Интересно, что у него на уме? Положив бумаги с повесткой дня в ящик, он запер его и облокотился на край стола, стараясь собраться с мыслями. Он посмотрел на дверь, и сердце забилось чуть чаще. Зазвонил телефон, он вздрогнул.
«Да».
«Пап!» — начала Адриан со своим обычным напором. «Прошу прощения, что прерываю, но мама хочет знать, когда ты приедешь ужинать».
«Я буду поздно. Скажи, чтобы садились без меня. Я перехвачу что-нибудь на ходу». «В котором часу ты вчера вернулась?» — спросил он, вспомнив, что слышал, как ее машина приехала перед самым рассветом.
«Рано!» — пролепетала она, и он собрался было задать ей по первое число, но услышал в ее голосе несчастные нотки.
«Что случилось, моя кошечка?»
«Ничего».
«Что случилось?»
«Правда, ничего. День я провела великолепно, пообедала с твоим Линком Бартлеттом. Мы ходили по магазинам, но этот кретин Мартин не пришел на свидание».
«Что-что?»
«Да, я прождала его, черт возьми, целый час. Мы договорились попить чаю в Вендей, но он так и не появился. Кретин несчастный».
Данрос расплылся в улыбке. «На некоторых людей просто нельзя положиться, верно, Адриан? Подумать только, не прийти к тебе на свидание. Какая наглость!» — произнес он, подпустив серьезности, в восторге от того, что Хэпли получит свое.
«Он просто подонок! Самый настоящий подонок!»
Дверь отворилась. Вошли Кросс и Брайан Квок. Он кивнул им и жестом пригласил войти. Клаудия закрыла за ними дверь.
«Мне нужно идти, дорогая». «Эй, крошка моя, я тебя люблю».
«Пока». Он положил трубку.
«Добрый вечер»,
— приветствовал он, и его беспокойство уже как не бывало.
«Папки, пожалуйста, Ян».
«Конечно. Но сначала нам нужно встретиться с губернатором».
«Сначала я хочу получить эти папки».
Кросс вынул ордер, а Данрос снял трубку и набрал номер. Он ждал всего секунду.
«Добрый вечер, сэр. У меня здесь суперинтендант Кросс».
«Да, сэр». Он протянул трубку. «Вас?» Кросс застыл с каменным лицом, потом взял ее.
«Суперинтендант Кросс», — проговорил он. Потом какое-то время слушал. «Да, сэр». «Очень хорошо, сэр».
Он положил трубку на место. «Но
«И что еще вы придумали?»
«Ничего. Просто. Соблюдаю осторожность». Кросс протянул ордер.
«Если я не получу папок, у меня есть разрешение из Лондона предъявить его вам сегодня в 6 часов после полудня. С губернатором или без него?»
Данрос ответил тяжелым взглядом. «Ну что ж, валяйте».
«Вам предъявлен ордер, Ян Строн Данрос. Извините, но вы арестованы».
Данрос чуть выпятил челюсть. «Хорошо, но сначала, клянусь Господом, мы встретимся с губернатором».